Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Всем привет, занимательная экономика на волнах радио «Комсомольская правда». Профессор Никита Кричевский в боевой готовности. Ну и я, Алексей Иванов, постараюсь не плашать. Здравствуйте, Никита Александрович.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич, дорогие наши радиослушатели.
У меня к вам сразу прямой вопрос, Никита Александрович. Какие ваши планы на майские праздники? Планируете ли вы как-то...
А что сразу на вы-то, Алексей Валерьевич? Нет у меня планов. Отдыхать, работать.
Это вот отдыхать или работать? Тут большая разница.
Совмещать приятное с полезным.
Как вы это обычно делаете? То есть для вас ничего не меняется?
Гармония первична.
Вы поддержали идею, точнее решение Владимира Путина объявить нерабочими днями вот эти часы с 4 по 7 мая?
Видите ли, Алексей Валерьевич, я несколько дней не мог понять, что происходит. Пока не встретился с... весьма и весьма серьезным человеком из
высших эшелонов
из власти. Заведения на одной из площадей. Это не Лубянка. Это не Лубянка.
Не Лубянка.
Нет, это не мой профиль. Вот. И я ему задал вопрос, я говорю, а что происходит вообще? Что происходит? Почему вот спонтанно, ни с того, ни с сего, вероломно, можно даже сказать, волюнтаристски было введено... нерабочее время, то есть нерабочие каникулы, на что мне было четко сказано. Я говорю, что ну это же надо было сделать нормально, по-человечески, потому что народ же начал думать, что это наш главный правитель хочет показать свою благосклонность и тем самым задобрить, что ли, население или еще что-то. Ну, до выборов далеко. Никаких телодвижений не предвидится, по крайней мере, на майские праздники. Что происходит? Мне было сказано четко, надвигается третья волна. Мне было сказано четко, это был не публичный разговор, с глаз на глаз. Мы общаемся регулярно с этим человеком. Это очень и очень высокий статусный человек, и я не имею никакого права называть его фамилию. Он сам переболел короной. Когда готовили послание, несколько человек из его направления ушли на больничный с коронавирусом. Ко всему прочему, в субботу выяснилось, что заболел наш с ним близкий знакомый. Тоже коронавирусом.
Что же они не вакцинировались?
Я его на нашей встрече не увидел. Не знаю. Я спросил, в чем дело, он мне говорит, он тоже заболел. Он тоже лежит, у него тоже корона. И мне было сказано однозначно, надвигается третья волна. Сегодня я еду днем, слушаю радио, мне говорят о том, что... Ну, выводит в эфир девушку, бывшую пациентку одной из московских больниц, которая говорит о том, что отношение медперсонала просто обворожительное, настолько изумительно, которое я, наверное, нигде не встречала в сфере здравоохранения, что Москвы, что России, никакого недостатка в фармацевтике, в таблетках, в лекарствах нет. Есть недостаток в свободных местах. И даже в Москве люди сидят в коридоре в ожидании своей очереди на госпитализацию. Именно с короной. Это было в эфире одной бизнес-радиостанции, я не буду говорить, как она называется, обойдутся они без наших джинсов и рекламы. Тем не менее, факт есть факт. Хотя официально все это опровергается. И больше того, когда сегодня Блумберг сказал, что вот по сведениям двух наших источников третья волна уже пришла, получилось, что тут же опровергли, сказали, что все это ерунда, и вообще количество заболевших снижается. Ну, опровергли. Собственно, я не вижу никакого противоречия. Действительно, есть официальная статистика, и не надо нам рассказывать о том, что вот, а вот у нас какие-то такие источники, мы видим, что происходит. Мы ходим на родительские собрания, мы общаемся с классными руководителями, и нам говорят, что... В Москве школьники средней и старшей школы заканчивают учебный год 14 мая. Вот 11 они выходят учится в школу и учится до пятницы, им выставляют годовые оценки, и они уходят на каникулы. А что касается младших классов, они после майских праздников не вернутся в школу. У них каникулы начинаются досрочно. То есть, грубо говоря, с 1 мая. Мне об этом говорил тоже весьма-весьма ответственный человек. Ну, это, кстати говоря, уже человек военный из правоохранительных органов, с очень большими погонами, у него дети учатся в школе. Дети учатся в школе. В общем и целом, вот такая ситуация. Не зря же вам Путин говорил, Ну, вакцинируйтесь вы, в конце концов. Ну, вам же лучше, потому что альтернатива – переболеть с неизвестным результатом, с неизвестным исходом. Непонятно, как вы перенесете, какие будут последствия. Может, это будет, не дай бог, какое-нибудь осложнение на тот орган, который у вас в наибольшей степени подвержен болезни, порче, повреждению. Вам во время послания говорилось. Ну, это же очевидная вещь. А то, что это было сделано криво, косо и непонятно, я имею в виду объявление майских каникул, то есть вот эти нерабочие дни, это другой разговор. И я здесь полностью согласен. Больше того, президент об этом заявил на прошлой неделе, а разъяснение от Минтруда появилось только в понедельник вечером. Я вообще не понимаю, что происходит. Чем Минтруда занимался? Ну, кроме того, что он в носу любит ковыряться. Я знаю, чем занимается министр, я не буду говорить это публично. Это не есть хорошо для мужика. Но, вернее, это нормально как раз для мужика. Но, ты работу-то тащи, ты объясни людям. Ведь Путин сказал, не рабочие дни. В указе было написано, не рабочие дни. Что значит не рабочие дни? Это значит, что на усмотрение работодателя. Это значит, что Сбер работает по режиму субботы. Это значит, что ВТБ работает так, как это у него обычно происходит. Это значит, что Россети действуют по обычному распорядку. Другие госкомпании действуют снова по обычному распорядку. В то же время я посмотрел специально, Путин сказал, не рабочие дни, я посмотрел 42-й закон Москвы о тишине. Там написано, запрещены шумные работы в воскресные и, цитата, нерабочие праздничные дни. Праздничные дни. Это значит, что 4-7 мая нерабочие, но не праздничные дни. Праздничные. Следовательно, ремонтники имеют полное право шуметь. Именно. Но повторюсь еще раз, чтобы закончить эту тему, Алексей Валерьевич, побежим дальше. Повторюсь еще раз. Это сделано потому, что стоит задача разорвать цепочку заражений. И вы сейчас мне будете говорить, ну, конечно, там эти вот шашлычники опять будут, дачники и так далее, там подобное. Все равно передвигаться будут меньше, потому что значительная часть уедет либо на даче, либо будет сидеть по домам, заниматься, скажем, уборкой или прогулками на свежем воздухе, когда дождя не будет. В любом случае, контактов будет существенно меньше. В общественном транспорте, на работе, где угодно. Отпускников много? Да. Да, проблема остается. Вы хотите, чтобы ввели полный локдаун, как это было год назад? Нет, не хотите.
Вот, кстати, ровно год назад, если помните, в это время была облава на шашлычников, помните?
А я почему вам про шашлычников
вспомнил? В этом году все намного гуманнее проходит, и власть не случайно избегает слова «третья волна», не избегает слова «локдаун», говорят, что это просят нерабочие дни, для того, чтобы, наверное...
Опять же, Алексей Валерьевич, я ни в коем случае не разжигаю и не подзуживаю. Я высказываю свои субъективные предположения, мысли и то, что я слышу от людей. Это не значит, что это истина в последней инстанции. Я с Путиным не знаком. Я с ним не общаюсь лично. Понимаете, в чем дело? Не общаюсь, Алексей Валерьевич. Поэтому все, что ниже, это можно отнести к разряду слухов и домыслов. Если вы посчитаете, что я тем не менее разжигаю, ну, значит, так оно и есть. Ну,
кстати, в той самой статье Блумберга, которую вы уже сегодня процитировали, интересный момент про то, что объясняется, почему россияне так плохо вакцинируются. Потому что их не заставляют. Многие говорят неформально о том, что если не заставляют, значит, вакцинироваться не надо. Вот вы как знаток русской психологии, скажите, как можно широкие народные массы заставить все-таки пойти и сделать себе этот укол спутником или ковиваком?
Ну, сейчас общедоступен спутник, а по всей вероятности, скоро мы с этим столкнемся. Потому что пряники, наш народ не устраивает. Наш народ не покупается на пряники. Знаем мы ваши пряники. Нужен кнут? Будет вам кнут? Будет.
Сначала нет. Кнутик, а потом пряник. Вот так работает.
Нет проблем, нет проблем. Либо это будет закрытие выезда без отметки о том, что вы вакцинированы, но сейчас и выезжать особо некуда, либо это будет поражение в правах для тех, кто не вакцинировался. Я уж не знаю, каким образом это будет сделано родным государством, но то, что оно это сделает, я в этом практически не сомневаюсь. Но потому что вот эта вот русская традиционная безалаберность, надежда на авось, до добра никогда нашу нацию не доводила. И не будет доводить. И сейчас она не доводит. Вот люди мрут вокруг, а вы сидите, извините за грубый мат, ржете, думаете, а это не про меня, вот, а что там это? Кстати, уже анекдоты пошли. Тех, кто вакцинировался, просьба подойти к вышке 5G для обновления чипа.
Для обновления программного обеспечения.
Вот нам... Да, так что вот давайте подходите к вышкам 5G и следите за собой, потому что, ну, я же нюх не потерял, у меня же все нормально, у меня с обонянием все хорошо, ну, ничего.
Тут товарищ из Белгородской области пишет, что еще как заставляют, вот, например, у него на работе могут уволить тех, кто не прошел вакцинацию.
И правильно сделают. И правильно сделают, потому что если уж на самых верхних этажах власти люди накануне важнейших моментов в политической жизни страны сваливаются с короной, то есть они не вакцинированы и не переболели, то что говорить о Белгородской области, где личный состав может просто внезапно в течение недели, ну, грубо говоря, уполовиниться, половина будет просто на больничном.
Друзья, мы сейчас уходим на рекламную паузу. Через несколько минут снова возвращаемся в эфир. Кричевский, Иванов.
Он срывал большой куш.
Борис Бритва или Борис Хрен попадешь. Жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
Он с песней уничтожал кольцо всевластия.
Шаланды полные фекалей. В Одессу голый приводил.
И угонял бумер.
Мы же люди искусства. У нас все должно быть красиво, лицо и все такое. Пушкин, кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал.
А теперь он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
Мы тут партийку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Кричевский, Иванов, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Пишут, Никита Александрович, вам вот есть вопрос, я его хотел приберечь под конец передачи.
Да ну, ладно, вы так... ну что вы, как вот, я не знаю, куркуль какой-то, давайте выкладывайте все.
Большой вопрос господину Кричевскому из Красноярского края летит.
Вот, тем более там люди уже спать собираются.
Подскажите, пожалуйста, правда ли говорят, что с этого года будут взиматься НДФЛ с переводов на карту?
Бред сивы кобыла. Я его слышу, ну, последние лет 5, наверное.
Это вот... Доход,
смотрите,
да?
смотрите, дорогой мой любимый Красноярский край, НДФЛ – это налог на доходы физических лиц, на доходы. Каким образом вычисляются ваши доходы? Вы сдаете декларацию, по итогам которой доходы за вычетом расходов остаются, собственно, тем приварком, с которого берется 13%. Для того, чтобы ваши переводы облагались... Ваши переводы облагались НДФЛ, нужно прежде доказать, показать, продемонстрировать, убедиться, удостовериться в том, что это именно доход. Потому что очень часто это может быть перевод, например, от жены к мужу, от мужа к жене, от папы к ребенку, от ребенка к бабушке.
От мужчины к женщине.
Возврат долга, например.
Оплата услуг.
Оплата услуг. А вы можете быть совершенно спокойно самозанятым и сидеть на этой карте и принимать платежи. Каким образом налоговая инспекция, да даже доблестный Сбербанк поймут, что это именно ваш доход? Вы понимаете, что это нереально, это неразумно. С таким же успехом мы, конечно, шутим по поводу там, турникетов, например, или платы за воздух, которым мы дышим. Да? Это все шутки. Я понимаю, сейчас скажут, ну, Кричевский, ты ничего не понимаешь, они ведут. Они это кто? Вот они такой, Мишустин, мы сейчас поговорим о Мишустине. Вы как себе это представляете? Вот каким образом мне Иванов перевел 5000 рублей? С меня господин Греф снимает 13%. 650 рублей. За что? За что? А он говорит, а это твой доход. Стоп. Я Иванову дал в долг месяц назад 5000. Ну, вот он пришел на работу, забыл кошелек. А в кошельке у него карты.
А еще бывает в ресторане, так, знаете, люди, допустим, кто-то один раз платился с карты, а другие ему на счет
перешли. То же самое долг. Вот теперь объясните мне, где здесь налоговая база? Где здесь ваш доход? Его нет. Его нет. Его быть не может. Плюс, когда мы сдаем декларацию, мы говорим о том, что есть имущественные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, инвестиционные налоговые вычеты. Мы их предъявляем к возврату. Вот ровно те поступления, которые приходят в течение года на карту, они суммируются, вносятся в декларацию, декларация подается и заявляются налоговые вычеты. Каким образом? Сразу с этих денег, которые вы берете и получаете на карту, сразу взимается подоходный налог. Это нонсенс, это бред, на это никто никогда не пойдет. Больше того, неужели вы понимаете, не понимаете, что если вводят налог на профдоход, если внедряют систему самозанятости, а там расплата идет именно на карты, это непременное условие, то ни о каком введении НДФЛ на денежные переводы не может быть и речи.
Достаточно того, что с нас до сих пор берут банковские комиссии, если мы перечисляем с
одного банка. Ну, это отдельная история, Алексей Валерьевич.
Отдельная история.
Причем вот. С одного банка на другой. Вы отстали от жизни. Внутри одного банка мы не будем называть этот банк, хотя его все знают.
Никита Александрович, давайте про другую историю поговорим. Вот я читаю один интересный телеграм-канал, он называется «Антискрепа».
Так.
Я произнес так, как вы любите, медленно, с расстановочкой.
А чей это канал?
Канал некого Кричевского, не знаете такого?
И что там пишут?
Вот там есть интересный пост про то, что якобы у нас существовало постановление правительства, которое запрещает аудиторским компаниям доступ к особо чувствительной информации. Можете пояснить, что вы имели в виду?
19 апреля вышло постановление 622. Правительство Российской Федерации о том, что аудиторским компаниям, консалтинговым компаниям, это, как правило, все в одном флаконе, ограничивается доступ к чувствительной стратегической информации. Что имеется в виду? Имеется в виду, что запрещается предоставление информации, документации аудиторской организации, который имеет иностранных участников, иностранное присутствие. Даже если она формально российская, понятно, что если утка крякает, если у утки есть клюв и есть крылья, и она ходит, плавает по воде, то есть все основания полагать, что это как раз утка и есть. Иными словами, доказать о том, что российское юрлицо под названием Pricewaterhouse на самом деле это дочка иностранной компании, даже если формально ничего об этом не говорится. Проще простого. Как? Ну, слушайте, элементарно, Ватсон. Элементарно. Начиная с логотипа фирменного знака, бланков и заканчивая приемом их аудиторских заключений в качестве, скажем так, неформального филиала материнской компании Pricewaterhouse, везде, будь то Россия, будь то любая другая страна мира. Так вот, с 19 апреля, кстати говоря, постановление вступает в действие, насколько я знаю, с завтрашнего дня, с 19 апреля запрещается передавать информацию аудиторским компаниям, которые имеют признаки аффилированности с иностранцами. Что это значит?
Они почти все такие.
Это значит, что в первую очередь отсекается от чувствительной информации о ситуации в российской экономике. Отсекается большая четверка: PricewaterhouseCoopers, Deloitte,
Ernst & Young
и
KPMG.
Да, и KPMG. Отсекается. То есть львиная доля информации о ситуации в российской экономике в отдельных компаниях шла через этих четырех аудиторских фирм. Теперь постановление правительства, им запрещено работать с российскими компаниями. Что такое российские компании и почему им это запрещено? Ну, во-первых, это вся оборонка. Вне всякого сомнения. Это все компании, которые находятся под санкциями. А это крупнейшие компании. Это «Газпром», который формально под санкциями не находится. Это банковский сектор. Это не государственные пенсионные фонды. Это страховые компании. Это торговые сервисные центры. Это практически весь крупный российский бизнес. Я ковырялся в этой истории и нашел это постановление поистине героическим. Потому что много лет назад, и да что там, десятилетия, я и мои коллеги говорили о том, что главное, что нужно сделать для того, чтобы сохранить экономическую безопасность, ну, хоть какую-то, это отключить иностранные аудиторские компании, которые за прошедшие там 15-20 лет получили доступ, ну, по-моему, до запятой ко всей документации ведущих российских компаний. Иностранцам даже ничего делать не надо, никаких шпионов не надо привлекать на свою сторону, вербовать никого не нужно. Просто запроси у аудитора, а это неважно, как его называют, Pricewaterhouse или еще кто-то, и он тебе будет обязан. Он тебе будет обязан, ну, например, по американскому законодательству, выдать ту информацию, которая тебе нужна. В Минфине этим занимался директор соответствующего департамента, который пришел туда давным-давно, Леонид Зиновьевич Шнейдман. Леонид Зиновьевич Шнейдман, директор соответствующего департамента, который появился там еще при Алексее Леонидовиче Кудрине. Человек сам выходец из Pricewaterhouse. Человек, который за полтора десятилетия пребывания на своей должности настроил аудиторскую систему и аудиторскую сферу таким образом, что даже если ты не принадлежишь к Big 4, то есть вот к этим Pricewaterhouse, Deloitte и всем остальным, да, ты обязан войти в саморегулируемую организацию аудиторов, и правила игры в это СРО определяют как раз представители большой четверки. Ну, если человек из Pricewaterhouse, понятно, что там будет рулить Big 4. Дальше, в 2016 году было продавлено решение о том, что даже если вы формально независимые внутренние аудиторские компании, вам следует присоединиться к международной аудиторской сети. Неважно, как она называется. Ну, неважно, что это за фирма, это совершенно не обязательно Big 4. Это может быть кто угодно. И сегодня, когда мы говорим ФБК, это не ФБК имени Алексея Анатольевича Навального, а имени Игоря Алексеевича Николаева, доктор наук, который частенько публично высказывается по тем или иным экономическим вопросам. Так вот, это уже не совсем ФБК, а аудиторская консалтинговая компания. Это часть сети под названием Тортон. Я в антискрипе для того, чтобы... Ну, я половину букв не выговариваю, вы же знаете, Алексей Валерьевич. Вот для того, чтобы можно было не с голоса воспринимать информацию, а прочитать ее с каждой буквой четенько и точенько, я специально поставил гиперссылку. У меня этот пост вышел сегодня с утра. Там вы нажмете на гиперссылку, там вы увидите соответствующее решение Минфина о создании международных торговых сетей, торговых аудиторских сетей, простите. И там же, на сайте Минфина, есть список аудиторских фирм, которые вошли в эти международные аудиторские сети. Иными словами, СРО имеет право протянуть свои лапы абсолютно к любой документации, даже если формально она эту компанию не аудирует. То есть мы все были на ладони. И как Мишустин сломал эту историю, я, например, до сих пор не представляю. Совершенно очевидно, что это было сделано без ведомства Силуанова, без ведомства Кудрина, без ведома Шувалова, Дворковича и всех остальных, кто годами кормился на заказах. Годами. Ведь откаты там были сумасшедшие. Но это мое личное мнение, Алексей Валерьевич. Не буду наговаривать на людей. Мы предполагаем.
Плюс 7-9-6-7-200-97-02. Это наш чат. Туда пишите сообщения. Через несколько минут мы возвращаемся после новостей.
Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Ваша любимая передача экономики. Мы продолжаем. Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда». Почитаем немножечко ваших вопросов.
Обязательно.
Сергей, Тверская область, интересуется. Чё? Почему при более высокой ключевой ставке в 2010-2011 годах мелкий и средний бизнес чувствовали себя лучше, чем сейчас, да и уровень жизни был выше?
Потому что спрос был на их продукцию. А ставка тут ни при чем. У нас... У непросвещенной публики бытует мнение, суждение, которое ей было впарено, втюхано, вбито в головы на протяжении всех последних там, 20 лет, я не знаю, что ставка рефинансирования, ключевая ставка, называйте это как угодно, это тот инструмент, главный инструмент, который влияет на уровень инфляции в экономике. Понимаете? Вот вбили людям в голову. И люди живут со святой уверенностью в том, что если госпожа Набиуллина ставочку подкрутит в сторону увеличения, значит, инфляция упадет. Ну, а мы же с вами понимаем, вот мы сейчас с вами будем говорить о том, что, ну, снова я буду пить осану правительства. Ну, что делать? Мы с вами понимаем, что вот в последних случаях роста цен, будь то на масло, на сахар, на стройматериалы, на металлопрокат, на гречку, как сегодня выяснилось, да, дороговизна или дешевизна кредитных ресурсов не имеет абсолютно никакого значения, абсолютно никакого. Во всех случаях, помимо, естественно, жадности, тех, кто занимается производством и торговлей названных видов продукции, во всех случаях главным объяснением, главной причиной роста внутренних цен было то, что выросли экспортные цены, ну, потому что конъюнктура поправилась, и поэтому стало выгоднее продавать за границу. И наплевать на то, что здесь там вот это вот, извините, вот народ, вот этот вот электорат, вот этот, сидит он без денег, сидит у него денег нет, это вообще не наша проблема. Наша проблема какая?
Прибыля. Прибыля.
Да, произвести, пихнуть, продать, часть оставить в офшоре, заплатить с остатка налог на прибыль и сказать, что мы развиваем экономику, что вообще листик там. Вылечить, купить, обосновать, называйте это как угодно и как удобно. И на протяжении 25, а то 30 лет у нас правительство, главный орган исполнительной власти в стране, шло на поводу этих людей. Ну, потому что, да, экономика, рынок, там, свобода предпринимательства и прочее, но мы же платим налоги, что вам еще надо? А если вам надо, чтобы там люди... Так надо, чтобы они зарабатывали больше, платить им больше денег, а мы вообще, наша хата с краем, мы свое дело сделали, до свидос. Вот такая логика у этих огрызков, извините за грубое слово. Утырков, понимаете как? Утырков! Ушлепков! Вот они произвели... Четверть гречки они уже успели с сентября продать за границу. Четверть от урожая. Урожай, кстати говоря, в прошлом году, говорит, а там был не урожай. Ничего подобного. 14% плюс по сравнению с 2019 годом. 14% по гречке. 14%. С сентября 2020 года было распродано за границу в Китай, в страны СНГ, в некоторые другие государства, четверть всего урожая, который был собран в прошлом году.
Я удивлен, что вообще кто-то ест гречку за границей. Я думал, это чисто российская еда.
Ну, вот видите, едят. Едят. Кстати говоря, во Франции в кафе «Беркомот» довелось отведать гречневые блины. Из гречневой муки.
Наверное, деликатес назвали.
Нет, это самые обычные блины. И я удивился вообще, что, почему это вообще фирменные блюда. Ну, у нас из нашей обычной муки блины не то, что не хуже, а намного лучше. Не принципиально. Вот. И теперь они говорят, ну, вот дефицит, упаковка подорожала, там еще что-то, понимаете. Вот. Экспортные цены выросли, поэтому будьте добры, платите за эту несчастную гречку больше. А правительство и население говорят, стоп, так урожай там и так далее. Они говорят, ну, наше дело вырастить и продать, а с прибылью мы платим налоги. Ну, с того, что мы через офшоры продали тем же китайцам, часть оставили в офшоре, а часть вернулась обратно в страну. Вот из того, что вернулась в страну, это не обязательно большая часть. Мы заплатили налоги. Все нормально. А если вам хочется, чтобы цены на гречку, на сахар, на подсолнечник и прочее были пониже, ну, субсидируйте нас. Давайте нам миллиарды, и мы так уж и быть пойдем вам навстречу. Слушайте, ну, Ну, прошли те времена. Ну, вы же видите, что прошли. Вчера пришло сообщение о том, что ФАС, которая...
А давайте я зачитаю.
Давайте, Алексей Валерьевич.
ФАС. Я вот прям открыл сайт Федеральной антимонопольной службы. Федеральная антимонопольная служба возбудила три дела на рынке плоского проката, провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», это Магнитогорский, и ПАО «НЛМК» Новолипецкий металлургический комбинат содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячий катанный прокат.
Вы понимаете, на кого правительство и ФАС подняли хвост? На священных коров. На тех, кто... отжал у народа эти предприятия, которые строила вся страна. Будь то «Северсталь» Мордашов, будь то Новолипецкий медкомбинат, господин Лисин, будь то ММК «Рашников».
Но Рашников-то, по-моему, он из красных директоров, он там был еще и до...
Отжали за копейки. И теперь они говорят, да мы же модернизировали, мы то, мы сё. А вообще мы содержим хоккейные клубы, отстаньте от нас. Хлеба и зрелищ. Ну на хлеб у вас есть деньги, вы чернь. А зрелище мы вам поставляем, потому что у нас с вами хоккейные клубы, там «Северсталь» Череповецкая, Магнитогорский «Металлург», в Липецке я не знаю, что там за клуб, но там что-то другое есть. Не суть. Вот зрелище присутствует и в огромном количестве. Больше вам, черт, ничего не нужно. И тут выходит правительство вместе с вас и говорит, слушайте, все-таки вот это мы поняли, вот по поводу черни это мы поняли все. А вот цены-то почему выросли? А эти говорят, ну, вы же понимаете, там электричество растет, там издержки растут, все растет у нас, и вообще, они говорят, стоп, а что же у вас экспорт-то так вырос? А потому что у нас экспорт, цены же выросли, и мы поэтому торгуем, значит, на Запад по более высоким ценам и на Восток. Им говорят, а при чем здесь внутренний рынок? Они говорят, ну как же, вот мы туда продаем по высоким ценам, и здесь мы будем продавать, а у людей-то деньги. А народ-то начал отказываться от ипотеки. А почему? А потому что денег нет, а потому что ипотечная сумма кредитов выросли, Алексей Валерьевич, выросли. И народ начал массово отказываться от ипотеки, от льготной. От льготной, ладно.
Она уже такая льготная, что дороже, чем которая была нельготная.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. 6,5%, при том, что инфляция у нас там 5 или неважно сколько. Народ начал отказываться. А почему? Потому что цены начали поднимать. И у них спрашивают, а что случилось-то? А они говорят, а вот экспорт. Они говорят, ну, отлично, отлично. А почему у вас цены вот, что в «Северстале», что в Новолипецке, что в «Магнитке» практически одинаковые? Они говорят, ну, так совпало. Они говорят, нет, это не так совпало, это называется картельный сговор. И возбудили дело, итогом которого должен стать, и он станет, если Мишустин проломил эту железобетонную стену своим лбом просто, чуть ли не в одиночку, понимаете? Вот у Мишустина лоб есть, да? Он его
такой хороший лоб, такой
подразогрел, подрастёр.
Внушительный лоб.
Да. И с разбегу проломил железобетонную стену БИГ-4. Большой четверки аудиторских компаний, через которую на Запад и на Восток походила абсолютно вся информация о нас. И он то же самое сказал, ну ладно, что, у меня лоб еще как-то есть, все в порядке, я и с вами разберусь. И все. И показал ФАС, который возбудил дело о картельном сговоре, итогом которого станет оборотный штраф, то есть штраф в процентах от выручки. А штраф этот от 3 до 15% от выручки, что в сумме получается 1 миллиард рублей. А теперь я вас возвращаю к февралю этого года, когда мы с неким Ивановым Алексеем Валерьевичем, если вы не знаете, кто это такой, это редактор отдела экономики в холдинге «Комсомольская правда», сидели, болтали, и я ему говорю, Алексей Валерьевич, олигархи, новая нефть.
Вы должны были запатентовать эту фразу. Мне кажется, сейчас ее уже кто не попадет.
Ну, потому что Кричевский сказал, а Кричевский человек с широкой души. Пользуйтесь, нет проблем. Вот. И в феврале тогда, ну, как-то, знаете, ну, там вот это население новой нефть, там бизнес новой нефть. Стоп. Олигархи. Вот он, пожалуйста. Не успели мы переварить историю с фронтальной проверкой Русагра господина Машковича, который валежно сидел и гнул пальцы перед президентом, как выскочили священные коровы российской приватизации по фамилии Мордашов, Лисин, Рашников.
Кто следующий на очереди?
Сегодня оказались гречкоделы. Я тоже вчера думаю, ну неужели у этих краснознаменных российских предпринимателей, которые, как известно, самые умные в мире, нет мозгов понять, что, ребята, правила игры изменились. Надо жить по-другому, надо работать по-другому. Потому что иначе государство... Греф говорит, с государством ни одна экосистема не справится. Перемелят в труху. Греф это вам говорит. А эти говорят, а вот у нас экспорт, мы поэтому внутренний цен. Сегодня, пожалуйста, гречка. На 36% за последние полгода цены выросли. Они говорят, а мы еще на 15%. Ну, отлично. Запретительные пошлины, да, самое простое на экспорт. Запретительные пошлины – самое простое, что вас ждет. Самое легкое, что вас ждет. Я полагаю, что вы будете платить в бюджет, ну, если не сотни, то десятки миллионов штрафов точно, потому что дальше к вам придет ФАС, дальше к вам придет налоговая инспекция, и вот тут внезапно вылезут разрывы по НДС, прочие недоработки, они есть у каждой компании, а дальше будут штрафы, и окажется, что проще было вести себя прилично, нежели чем наглеть.
Друзья, уходим еще на одну паузу, в последней части нашей передачи почитаем ваши вопросы. Кричевский Иванов на радио «Комсомольская правда».
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Ну что, погнали на финиш. Ваша любимая передача об экономике. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда».
Небольшое объявление. Производство русских матрешек теперь также сосредоточено в Китае, точнее, в одном китайском селе под Харбином. Местные жители внезапно выяснили, что из веток, которыми, из полиньев, которыми они разводят огонь, можно делать матрешки и продавать их на экспорт. Ежегодно они делают порядка 10 миллионов штук, на общую сумму 200 миллионов юаней, и продают их в России. Красть, соответственно, там технология очень несложная, и все очень довольны. В том числе российские, понимаешь, компании, которые занимаются реализацией этих матрешек под видом своих собственных российского производства. Мы потеряли очень много. Мы потеряли, помимо матрешек, я уж не говорю там про такие простейшие продукты питания, как, например, там чеснок, который тоже на 90% или на 80% к нам приходит из Китая. Смысл выражения «бить баклуши». Бить баклуши, знаешь, что это такое? Это вот когда, ну, в основном это были старообрядцы, конечно, да, когда им нечего было делать, ну, для того, чтобы посидеть, поболтать просто на заваленке, да, они садились, брали заготовки и били баклуши, то есть делали из этих, ну, мелких полежков, они делали заготовки для ложек. Это называлось «бить баклуши». Дальше уже была более серьезная, да, не сказать, что ювелирная филигранная работа, но, тем не менее, доводили до ума. А баклуши – это как раз вот те самые заготовки для ложек, из которых потом…
В итоге баклуши тоже китайцы делают теперь.
Деревянные ложки. А мы били баклуши. Я не говорю о том, что в Кимрах, например, было сосредоточено обувное производство.
Я был в Кимрах, видел там обувные магазины, это, конечно, тихий ужас.
Там осталось только название, я имею в виду города. На одном реку село Савелово, а на другом реку Кимры.
Ну, городок неплохой, но с обувью там, конечно, все не так прекрасно.
При этом, видите, какая история, мы с вами о психологии, да? Кимры – это часть северо-западного Беспоповского пояса вокруг Москвы. В основном он шел, конечно, по Тверской губернии, и вот там Кимры, собственно, сама Тверь, очень многие политические деятели вышли из тех мест. Есть в районе Завидово, Большого Завидово, деревня Пауминова, где прожил всю свою жизнь дед Владимир Владимирович Путина. И куда Владимир Владимирович приезжал на лето подкормиться, как тогда говорили. Ну, это было голодное послевоенное время. Из Ленинграда его отправляли к деду. Соответственно, отец его оттуда, матушка из деревни Заречи или села Заречи, мне сейчас уже сложно сказать. Это все были беспоповцы. И я больше чем уверен, что очень много из старообрядческого беспоповского менталитета перешло к Путину. Это не самые плохие качества для человека. Но они, мягко скажем, неоднозначны. Впрочем, это уже совсем другая история, господа товарищи. Я вам в качестве затравочки это дал, а дальше читайте телеграм-канал «Антискрепа», ждите выхода моей новой книги «Духовные скрепы», она выйдет в мае. Там об этом много будет сказано. Ну, не конкретно про Путина, а вообще про менталитет старообрядцев беспоповцев. Почему я уделяю столько времени, столько места? По одной простой причине. У нас вся центральная и северная Русь, северо-западная, северо-восточная Русь в 17 веке была разделена. И была разделена очень жестко на тех, кто принял никонианские новины, и тем, кто остался верен древнему благочестию. Древлеву. Не древнему, а древлему. Древлему благочестию. То есть, кто старался и не стал креститься тремя перстами, а по-прежнему крестился двумя. Началось массовое бегство. Массовое бегство ушло в северные области от Москвы. Это Ярославль, это частично Тверь, это дальше Вологда, Архангельск, вот такие вот еще. В Нижний Новгород. Очень многие уезжали. А когда при Петре Первом начали, как говорит Алексей Валерьевич, щемить беспоповцев в Нижегородских лесах, они убежали на Урал. Так вот, я вам должен сказать, что до 70% населения Урала, Большого Урала, до революции было старообрядцами и в основном беспоповцами. 70%. Всего по стране их было, ну, порядка 30-35%, но их система ценностей ассимилировалась, перешла на значительную часть русского населения в общем и целом. И вот эти вот русское слово «купеческое» и прочее, это на самом деле не про никониан, а это про тех, кто поставил все силы на алтарь. Это я к чему, Алексей Валерьевич? Это я к тому, что кимры – это был беспоповский пояс. И они исторически были настроены категорически против действующей власти, в первую очередь против царского режима, потому что они считали любого царя из Романовых антихристом. А теперь, внимание, это был один из немногих регионов, где Владимир Владимирович Путин проиграл президентские выборы. Вы можете себе представить? Вот вроде говорят, да что он там про этих старообрядцев, да вообще у него там с головой проблемы. Путин проиграл, потому что люди исторически голосуют против власти. Я уже не говорю о местных начальниках, они там меняются выбор за выбором.
Никита Александрович, пару вопросов из чата. Вот я одним глазом смотрю в наш чат на Ютубе, и тут очень сильно народ интересуется, почему это у нас продуктовую корзину решили отменить, и у нас теперь прожиточный минимум будет исчисляться от медианного дохода. Нет, ну, ли в этом какой-то...
Никакого абсолютно нет, потому что система подсчета изменилась. Модель изменилась, и переживать по этому поводу не стоит. Да, собственно, можно подумать, вы на эту потребительскую корзину жили и как-то на нее обращали внимание. Она была больше для стёба. Это был технический показатель, ни о чем. Ни о чем, он был нужен для чиновников, не для вас с нами. Одно пальто на 7 лет или там двое носков, я не знаю, на всю жизнь.
У нас не использован 10 триллионов рублей с бюджета. Чему радуетесь, когда говорите, что с олигархов еще налогов стрясут?
Следующий вопрос.
А почему это?
Ну, потому что, да, переходящие остатки в эти 10 триллионов, на самом деле, больше входит в ФНБ. И?
Это на черный день.
Я не могу сказать на какой-то день. Я считаю, что это нечто подобное общаку.
Друзья, на этом все. До следующей недели. С вами были Никита Кричевский и Алексей Иванов. Всего хорошего.
Экономика.